Глава 11. Вскоре мы уже ехали верхом по лабиринту узких мощенных улочек в сопровождении Аганахана и небольшой охраны, лавируя среди овощных тележек, стражников, слуг, паланкинов, дам и тружеников. Повсюду вокруг нас возвышались каменные стены величественных палаццо. Навола всегда была гордым городом, в котором жили гордые и благородные семейства, и потому палаццо выглядели внушительно, а их высокие стены скрывали жизнь обитателей от посторонних глаз. Но поскольку это была Навола, самые гордые семьи походили на нашу, то есть были связаны с банком Мерканта. Согласно трудам аманского историка Никаса, Навола издревле являлась центром торговли, удачно расположенным рядом с широким устьем реки Ливии и защищенным прибрежными островами, которые смягчали приливы и отливы, что способствовало путешествиям по реке вверх и вниз. Согласно Никасу, торговые дома всегда процветали в этом средоточии сырья, квалифицированного труда и транспорта, куда привозили мрамор и пшеницу, и ячмень, и железную руду, и шерсть, и лен, и где копили свою продукцию гильдии ткачей и кузнецов и мастерские художников. И потому по пути от палаццо Регулая к южным городским воротам мы проехали мимо всевозможных торговцев, укрывшихся в тени городских портиков с колоннами, кричавших о только что прибывших товарах и деловито опаковавших в ящики предметы для отправки к далеким берегам. Мы проехали Золотой переулок и серебряные, изумрудные, нефритовые рынки, расположенные рядом и по приказу Каларина, находящиеся под охраной Люпари, готовых кинуться на крик торговца о помощи, высматривающих известных карманников и налетчиков, способных лишить мужчину золотых монет, а женщину ожерелья в тесном переулке. Миновали тканевый квартал с его искусно вытканными шелками, шерстью и льном, чьи выставленные на показ длинные яркие полосы хлопали по ветру, демонстрируя цвет и качество. Мы проехали переулки, провонявшие речными угрями, серебрянками, шиповками и лазурными глазками. Ядовитые голубые кальмары лежали на прилавках, блестящие, готовые стать косметическими притираниями или быть высушенными и превратиться в чернила. Рядом можно было найти крошечных рыбок, из которых делали паштеты, и огромных рыбин, которых запекали, начинив нежными птенцами голубей. Утренний улов был совсем свежим, однако лишь через несколько часов, когда прибудет вечерний улов, его продадут соляной гильдии, которая завялит старую рыбу либо приготовит из нее заправки при помощи морской соли. Мы проехали прилавки с наступлением весны, заполнившиеся клубникой, молодыми стручками гороха и горькими травами. Заставляли лошадей пробираться сквозь толпу рабов со шрамами на щеках и слуг, делавших покупки для самых знатных архиномо и самых простых вианомо. Миновали торговцев пряностями с их открытыми мешками, полными красного перца и золотистой куркумы, и кардамона, и гвоздики, и черного перца. Голоса торговцев разносились мерным монотонным кантус, напев, предлагая понюхать товар и попробовать на вкус его свежесть. Мы проехали распахнутые ворота, через которые можно было заглянуть во внутренние дворы наволанских архинома с весело журчащими фонтанами и мозаичной инкрустацией в акранском стиле, выложенной из кусочков размером меньше моего пальца. Миновали закрытые храмовые ворота сегов, которые жили в Наволе, будучи выдворены из Ксимы, откуда они привезли старые аманские книги, что прежде были нам неведомы. Сеги и мужчины, и женщины всегда носили на руках кинжалы и, по слухам, поклонялись крови. Они ценились как убийцы, если требовалось убрать непокорного мужа, бесполезного зятя или своенравную жену. Сегов не интересовали наволанские интриги, а потому, выполнив работу, они помалкивали. Мы проехали узкую аллею между палаццо Джиберти и Варасоза, где у открытых ворот стояла лишь пара стражников. Прошло несколько лет с тех пор, как закончились войны чести между этими близкими семействами, когда их громогласное обвинение в том, что отцы спят с дочерями и наставляют рога сыновьям, звенели по всей Виалюччи. Пролилась кровь, и какие бы скандалы ни разыгрывались по сей день в стенах их палаццо, теперь о них лишь перешептывались на рынках, когда сын сопровождал мать на молитву в Катриданто. Ехать по городу было приятно, и я радовался, что Челия вытащила меня из темного скриптория, чтобы повидать виды и понюхать запахи. Пенек с ленивкой тоже радовались прогулке. Мне было стыдно за то, что в последнее время я редко выводил пенька из стойла. Он энергично махал хвостом, и приходилось то и дело осаживать его, поскольку он рвался к ждавшим нас холмам и зеленым лугам. Рядом рыскала ленивка, снуя между копытами пенька, кружа и сопя, иногда убегая вперед, но всякий раз возвращаясь, высунув язык, наслаждаясь городскими ароматами. Несмотря на прекрасный день, Аган-хан был настороже. Он выезжал вперед, затем возвращался в хвост кавалькады, чтобы узнать, не следит ли кто за нами. Ему помогали два стражника – Полонос, который часто сопровождал меня в полевых вылазках с Дилаковалло, и его брат Релус. Они были грубыми людьми, привычными к жестокости дикой Рамильи, где мелкие аристократы и самозванные герцоги подчинялись только законам меча и огня, а не книги пера и гильдейских летиджи. Они были чрезвычайно быстры с мечом, но также, вопреки своим варварским корням, добры. Я видел, как покрытый шрамами Полонос покупает яблоки для маленьких попрошаек на Куадрацуаму, а потом, сидя на ступенях Катриданто, режет фрукты и раздает их с хрустящим черным хлебом и горьким парадийским сыром. Он и Релус ели вместе с детьми, которых не пугали лица воинов со сломанными носами. Яблоки почти тонули в огромных мозолистых ладонях. Когда я спросил об этом Полоноса, тот фыркнул, немного оскорбившись. «Я же не какой-то барагезец». И потом более серьезно добавил, что в детстве им с Релусом часто приходилось выпрашивать хлеб, а в ответ получать удары. Когда мы ехали через город, Полонос отставал, а Релус отправлялся вперед. Они вместе с Аганом Ханом выбирали маршрут случайным образом, никогда не повторяя тот же путь по узким гулким улочкам. Когда я был моложе, я не понимал их опасений и однажды пожаловался отцу на все эти повороты и петли. Отец в ответ привел меня к реке, откуда вытаскивали труп. Мадрико ди Джиберти, второй сын этой семьи. «Это сделали Варасоза», — объяснил отец. Релус и Полонос стояли рядом с нами. «Видишь, сколько раз его ударили ножом?» «Я видел». Удары пришлись в голову и туловище, и руки, и ноги, словно он был набитым чучелом, которое Аган-хан использовал на тренировках с мечами, а не жертвой убийства. Алые рваные раны зияли, как разинутые рты. В них извивались угри и другие рыбы. Он отослал стражу, потому что отправлялся на свидание с женщиной и не хотел сплетен, — сказал отец. А Варасо за этим воспользовались, поскольку разозлились из-за утраты контроля над торговлей шелком. «Не имеет значения, что у тебя нет врагов. Ты должен понять, что их предостаточно у меня. Должен понять, что главную угрозу для нас представляет то, чего мы не видим и не ждем. Мадрика любили все, кого он знал, а теперь он мертв. Потому что ему не хватило здравомыслия опасаться невидимого». Отец коснулся глаза. «Нас уничтожает то, чего мы не видим. Итак, ты видишь Мадрику?» Я молча кивнул. Я знал Мадрику. Он был полон жизни и всегда смеялся. Челия говорила, что его глаза улыбаются, и я бы не смог придумать лучшего описания. Он источал веселье и радовался, увидев его на празднике или танцах или ужине. Однажды он подарил мне шоколадку у знаменитого шоколатиста Этруаля. На шоколадке была выбита скопа герб Джиберти, а внутри чередовались слои начинки из лесного ореха и малинового джема. Мадрика сказал, что Этруаль потратил целый день, чтобы изготовить всего несколько штук, и потому я должен наслаждаться каждым кусочком. «В точности как жизнью», — сказал он, — «наслаждайся ею». После чего рассмеялся и дал мне еще одну шоколадку. А теперь он превратился в мокрый, израненный, бледный труп. Его лишили жизни. Нет, этого описания было недостаточно. Мадрика был моим первым трупом. Понимаете, не первым человеком, чью смерть я видел, потому что, разумеется, я видел, как вешали воров, как людей протаскивали по улицам или обезглавливали за измену Анериса Религиа, еретика, сжигали живьем. Но он был первым убитым, кого я знал лично, а потому отсутствие жизни было вопиющим. Мадрика стал пустым. Я долго смотрел на него, на эту пустоту. И больше ни разу не предлагал поехать куда-нибудь без Агана Хана или других стражей, и не выбирал новые пути. «Я хотела спутника», — сказала Челия, прервав мои раздумья, «а не мыслителя, предающегося раздумьям о свете Аму». Только что подъехавший к нам Полонос с улыбкой проговорил: «Но наш Давика очень задумчивый, Сфай. Вы нарушили его мистические размышления». Челия показала ему язык. Я попытался улыбнуться, но воспоминание о Мадрика не отпускало меня. «Если все время нужно высматривать невидимую опасность, как вообще жить?» Полонос задумался. «Но такова жизнь. Опасности повсюду». Он наполовину вытащил меч из ножен. «Когда приходит опасность, ты с ней разделываешься. А до того, зачем тревожиться?» «Но как не думать о ней?» Челия посмотрела на меня почти с жалостью. «Давика, что за мрачные мысли в такой солнечный день? Надо было оставить тебя дома». «Я просто думаю, таков мой разум, он беспокойный».
«Шумный, как таверна», — согласился Полонос. «Сплошь песни, вино и девчонки».
«Не совсем», — нахмурившись, возразила Челия, — «но шумный. И в последнее время стало хуже». Она по-прежнему изучала меня. «То, о чем ты думаешь, Давико, мешает тебе жить. Живя в страхе, ты не живешь. Ты уже мертв. Мертв задолго до того, как к тебе подберется реальная опасность. И у кого теперь мрачные мысли? Видишь? Стать мрачным очень легко, лучше быть веселым». Внезапно она широко улыбнулась. «Сейчас, Давика, ты не живешь». Наклонившись, Челия шлепнула меня петлей своих поводьев. «Не живешь! Наслаждайся весной! Наслаждайся этим моментом, сейчас, а не извилистыми поворотами в твоих мозгах!» Я отмахнулся от нее. «Хотел бы я, чтобы в моих мозгах имелись извилистые повороты. Тогда бы я знал, чего опасаться». «Най, хватит жаловаться, Давика. Я этого не потерплю». Она снова хлестнула меня поводьями. «Радуйся, это приказ твоей сестры». И она снова хлестнула меня и снова. «Ай!» Я отпрянул, не в силах сдержать смех, а она продолжила атаковать. «Моя сестра тиран! Спаси меня, Полонос!»
«Я не осмелюсь, юный господин», — ухмыльнулся Полонос.
Челия остановилась, занеся поводья для очередного удара. «Вот видишь, если Полонос сдается, тебе тоже следует». Я со смехом вскинул руки. «Сдаюсь». «Тогда скажи, что ты счастлив. Дай слово, что будешь наслаждаться этим днем и не испортишь его мрачными мыслями».
«Я счастлив, даю слово».
И я не кривил душой. Этот день стал подарком, которого я сам себе не позволил бы. Решимость доказать Мэрио и отцу, что мой ум так же стоек, как их, заставила бы меня сидеть за работой до заката. Если бы не Челия, я бы по-прежнему трудился. Мы миновали арочный мост, соединявший двойные палаццо семьи Аманетти. С арок свисали бархатцы и люпины, пурпурные и оранжевые, в цветах семейства, и улица под мостиком была усыпана лепестками, словно мы получили благословение Амо, просто проехав внизу. «Почему палаццо твоей семьи не такой красивый, как у Аманетти?» — спросила Челия, срывая бархатец. Она покрутила его, понюхала и игриво кинула мне. «Вы достаточно богаты».
«Не знаю. Так пожелал мой дед». «У Аманетти мало поводов для страха», — сказал Аган Хан. «Они торгуют винами собственных виноградников и дистиллятами, названными в честь их семьи. Они почти не вмешиваются в политику. У них немного врагов, а тех, которые есть, они напаивают до пьяна, чтобы не беспокоили. В нашем случае разделенный палаццо был бы глупостью.
Я только что взбодрила Давико. Сейчас вы снова его расстроите.
Он меня не расстроит. Просто я не мог описать путаницу уроков и предостережений, опасений и рисков, что заполняли мой разум. Кажется невозможным знать и видеть каждую опасность.
«Най!» — Аганхан покачал головой. «Это не ваша задача. И такие мысли полны отравы. Вместо этого думайте о разумной предосторожности. Если ваш отец посылает судно на тот берег Лазури, оно может попасть в шторм и утонуть. Если он пошлет судно в августе, оно почти наверняка утонет. Не тревожьтесь о риске, а вместо этого подумайте о глупости. Я знаю по опыту, неглупому человеку обычно мало что угрожает, и потому у нас нет разделенного палаццо».
Мы свернули в короткий переулок, который сузился до тесной аллеи, а дальше свернули на Виа-Ува, виноградную улицу, где лучшие городские виноделы продавали вино из близких и далеких земель и где, не случайно, на видном месте красовался герб Аманетти. Я принялся изучать вина. Не подойдет ли какое к отцовскому столу? Он мог утверждать, что плохо в них разбирается, но я замечал, как он прямо-таки светился от удовольствия, попробовав добрый сорт. На улицу словно упала тень. Бутылка разбилась о мостовую. Внезапно торговцы принялись разбегаться, освобождая дорогу четверке всадников. Одинаковые черные скакуны в черно-красной упряжи врезались в оживленную улицу, словно ростер смертоносного корабля. Их всадники носили черные доспехи и держали в руках обнаженные мечи, вопреки приказам Календры, запрещавшим подобные выходки. Торговцы стремительно очистили переулок и оставили наши отряды друг напротив друга.
«Назад!» — крикнул Аганхан, когда новые черные всадники вылетели на Виа-Ува. «Назад!»
Его рука уже наполовину вытащила меч. Полонос и Релус прикрыли нас. Я осадил пенька и стиснул рукоять своего меча. Челия сделала то же самое. За четырьмя первыми солдатами ехала женщина на черном боевом скакуне. Мое сердце едва не выскочило из груди. Она была одета в изящную темно-бордовую кожу, расшитую серебром, и черную шелковую юбку. Женщина смотрела на разбегавшихся торговцев самодовольно и презрительно. Лисана Ничисия Фурия. Госпожа Фурия, имя, вселявшее страх в сердца всех благопристойных наволанцев, имя которым матери пугали детей. Веди себя хорошо, иначе Ласиана Фурия придет за тобой, и уже никто никогда тебя не увидит. Ласиана Фурия вырежет твое сердце и съест у тебя на глазах, если тебе повезет, а если нет, продаст тебя в рабство грязным барагессам. «Веди себя хорошо, дитя, иначе Ласиана Фурия придет за тобой». По бокам от госпожи Фурии ехали два мускулистых чернокожих великана в сверкающей броне. С зачехленными копьями, на которых развивались флаги с вороном, гербом Фурий. С колчанами дротиков за спиной, с кривыми ножами и колющими мечами наготове. Воины из Хуса. Их блестящие шлемы были покрыты странными хусскими письменами. Говорили, что это стихи, посвященные семьям и богам. Забрало окружали четыре клыка хусского льва, чудовище, которое я видел только на иллюстрациях к путешествиям Деместеса и Марселя из Биса. Хусский лев имел грубую, жесткую кожу вроде крокодилии, но гибкое и ловкое тело кошки. У него было шесть ног, и говорили, что он смертельно быстр, а его клыки сочатся ядом, как и шипы, которые он мечет из кончика хвоста. Тецеофоский утверждал, что это выдумки Деместеса, однако вид клыков на шлемах воинов заставил меня предположить, что Деместес не ошибся. Согласно Деместесу, эти люди убили львов в одиночку, вооруженные только традиционным кривым ножом и дротиками. Это было испытание на зрелость, из-за которого, по словам Деместоса, число претендентов к концу каждого сезона взросления снижалось вдвое. Как бы там ни было со львами, истина заключалась в том, что хуссы были воинами до мозга костей. Под их натиском рушились империи. За всю свою историю хус ни разу не был покорен ни древними аманцами, ни Зуромом, ни империей Хур. Все они пытались, и все разбились, как стекло о гранит. За госпожой Фурией следовала еще четверка воинов, очень похожая на первую, но производившая меньшее впечатление в тени хусов. Все они ехали с мечами наголо. Всадники справа сжимали меч в правой руке, а всадники слева – в левой. Ни один не придержал коня, чтобы дать торговцам время убраться с дороги. Они просто вломились в толпу, сыпались стеклянные бутылки, ящики кололись в щепки под железными подковами, но воинам было все равно. «Спокойно», – приказал Аганхан. На тесной улочке не было места для маневра. Торговцы продолжали разбегаться, пытаясь спасти свое добро от напирающих всадников, а потом внезапно переулок опустел, и наши отряды встретились. Фурия и ее всадники не остановились и не сбавили ход. Они будто не видели нас, а мы были вынуждены пятиться. Они не говорили, а просто напирали. Полонос и Релус создали преграду между ними и нами. Аганхан полностью извлек меч из ножен, пока мы отступали по улице. Полонос и Релус тоже обнажили мечи. Мы с Челией последовали их примеру, вытащив тонкие лезвия, хотя нам было далеко до наших солдат. При виде голой стали госпожа Фурия наконец признала наше существование и натянула поводья. Она не произнесла ни слова, но ее свита тоже остановилась. Фурия окинула взглядом меня, Челию, наших стражников. «Ай!» — сказала она. «Регулаи! Вылезли из своего палаццо! Какой сюрприз!» Она источала угрозу, как солнце источает свет. Ее темные волосы были заплетены в косы и уложены в высокую прическу. Смуглая кожа была гладкой и чистой, глаза удивительно зелены. «Итак», — сказала она. — «Это юный бык Диваначи?» Она с легкой улыбкой оглядела меня. «Столь малочисленная охрана для столь уязвимого подопечного?» Ее рука коснулась броши из серебра и малахита в ямке под горлом, и на мгновение мне показалось, будто женщина манит к себе, призывает коснуться броши, поцеловать ее кожу, ее горло, изгиб грудей. «Во имя Фат!» Я с трудом отвел глаза. Госпожа Фурия была, наверное, самой прекрасной женщиной из всех, что я когда-либо видел, но мне хотелось бежать от нее со всех ног.
«Нас достаточно», — ответил Аганхан. «Во время мира между семьями».
«Мира!» — голос Фурии был любезным, однако в ее глазах сквозил неутолимый голод. «Звучит заманчиво, но мне этого не постичь». «Вот он есть, а вот...» — она пожала плечами. «Его нет. Как ни прискорбно». Вид у нее был отнюдь не скорбный. Судя по всему, ей отчаянно хотелось нарушить мир. Я ожидал, что она вот-вот небрежно махнет рукой, и ее люди пришпорят коней и скосят нас, как пшеницу. Кровь брызнет на каменные стены, прольется на мостовую рядом с разбитыми бутылками, смешается с вином.
«Быть может, если бы вы не разъезжали с обнаженной сталью, вопреки всем законам календры, мир доставлял бы вам больше удовольствия», — предположил Аганхан.
«Сфай!» — Фурия скорчила гримасу. «Я езжу, как пожелаю и где пожелаю». И никакой канисфикта сфачито, рабский пес. Регулаи мне не указ. Калиандра битком набита сфачито регулаи. Она коснулась своей щеки. Там столько сфачито. Все втайне помечены, все пыхтят, как собаки, чтобы угодить Диваначи. Она лениво махнула рукой, отметая Калиандру моего отца, всех прочих, не заслуживших ее внимания и уважения. «Жаль, что ты решил стать одним из них, Аган-хан». Она покосилась на хусов рядом с собой. «Полагаю, даже моим лучшим воинам есть чему у тебя поучиться». «И?» — она сделала паузу, сверкая глазами. «Я никогда не заставлю тебя спрятать в ножны твой прекрасный меч».
«Когда я обнажаю меч Сиана Фурия, я делаю это по веской причине, а не для того, чтобы пугать детей и торговцев вином».
Фурия рассмеялась.
«Аган-хан, что ты за человек, великан?»
Она стала серьезной, оценивая его.
«Действительно великан. Если бы ты пришел ко мне, я бы вознаградила тебя солнцами и лунами и всеми рабами из бань удовольствий Фурий. Ты дурак, что выбрал Регулаи.
Однако я удовлетворен».
«Удовлетворен тем, что пасешь детей? В самом деле? Тогда ты не тот солдат, которого я помню».
Выдержка Агана-хана была слишком велика, чтобы клюнуть на приманку, но я видел, что Фурии удалось его ужалить. Вот сейчас прозвучит гневный ответ. Но солдат взял себя в руки и, не спешиваясь, изобразил поклон.
«Я сам выбираю, кому служить. И пусть одно имя предлагает золото, другое, более великое, предлагает славу, которая затмит все солнца на волы».
«Славу!» — поморщилась Фурия.
«Ты не Регулаи!»
«Я и не ожидал, что вы сможете оценить человека, чье золото не осквернено унизительной торговлей. Быть может, вам бы следовало поучиться у архинома Регулаи, вместо того, чтобы браниться, словно запачкавшийся ребенок, который стыдится грязи». Госпожа Фурия прищурилась. Я почувствовал, как подобрались ее воины. Их мускулы трепетали, натянутые, словно взведенные арбалеты. Неужели пара неосторожных слов вновь затопит улицы на волы кровью? Городские палацы и башни были построены во времена хаотичных войн чести между наволанскими семействами. При жизни моего деда отряды Фурии и Регулаи сходились на улицах в ожесточенной схватке. Я затаил дыхание. Фурия рассмеялась.
«Ай, ну ты и шутник, старый солдат, ай!»
Она шлепнула себя по бедру. «Ай, да, за словом в карман не лезешь. Зуромский язык жалит, как пчела. Но я не держу обиды. Если когда-нибудь лишишься своего праведного хозяина, твой добрый меч всегда ждут гостеприимные ножны в палаце Фурия. Теплые, гостеприимные ножны». Аган-хан побагровел, сраженный не чужим мечом, а двусмысленностью. Прежде чем я успел сообразить, что крылось за словами Фурии, та обратила свое внимание на меня и Челью. «Что ж, они хотя бы красивая пара». Фурия по очереди оценивающе оглядела нас. «Я могла бы продать их за сундук солнц. Брат и сестра невинные». Она улыбнулась. «Лакомые». Полонос и Релус ощетинились. Аган-хан жестом угомонил их.
«Осторожней, Сиана Фурия. Вы говорите о Регулае».
«Конечно, я говорю о Регулае, о детях Регулае в цепях». Она скривила губы. «Дети Регулае в загоне, дети Регулае на коленях».
«Вы зашли слишком далеко».
Это был Полонос. Они с Релусом обнажили мечи.
«Назад», — приказал Аган-хан. «Назад, псы».
Лошади забеспокоились, сверкнула воздетая сталь.
«Назад!»
В последний момент Полонос и Релус неохотно отступили. Наши лошади горцевали в узком переулке. Превосходно вымуштрованные солдаты Фурии не двинулись с места, но дрожали, как волки, алчущие наброситься на козленка. Кони ржали, люди выкрикивали оскорбления. Аган-хан и его бойцы невольно толкали нас в щели, пытаясь защитить, и лишь Фурия на скакуне казалась островком спокойствия в кипевшей вокруг стальной бури.
«Ай, какое наслаждение!» — сказала она, натягивая поводья. «Лакомство! Увидеть, как архином Мадди Регулаи дрожа опускается на колени и ублажает покупателя!»
«Сфачеритай!»
Челия мазнула тремя пальцами по щеке.
«Однажды ты сама наденешь собственные цепи сфачита фиската. Наденешь цепи и поддавишься членам!»
Взгляд фурии упал на Челию, словно ледяное одеяло, гасящее пламя. Челия умолкла.
«Перилис, дитя мое, осторожно!» Фурия легко улыбалась. «Перилиссимо!»
Она коснулась щеки тремя пальцами.
«Я так легко могу пометить твое лицо, твое и твоего брата, и прежде чем я покончу с вами, вы оба будете умолять меня о том, чтобы ощутить огонь свачиры на своей коже».
Челия дрожала от ярости, но фурия уже перевела взгляд на меня.
«Чи!» — она издала презрительный звук. «Юный бык!» — усмехнулась. «Даже не тень великого человека!»
Фурия дернула поводья, и ее скакун тронулся с места. Проезжая мимо нас, она сказала:
«Мои поздравления с приближающимся днем имени, юный бык! Да хранит тебя сия фортуна!»
Она рассмеялась и уехала со всей своей стражей. Никто из нас не пошевелился. Стук копыт фурии затих вдали, оставив нас в тишине, густой, как лесные заросли, куда в ужасе забился кролик, молящийся о том, чтобы волк действительно ушел. Постепенно улица вновь оживала. Торговцы выбрались из магазинов. Подмастерья принялись собирать осколки стекла. Я поймал себя на том, что почти застыл. Моргая, мы все переглянулись. Казалось, будто мы побывали в кошмарном сне и лишь сей час пробудились.
«Во имя Ама она меня пугает», — нарушила молчание Челия.
«Рабы и лошади», — Аганхан сплюнул. «Я видел ее загоны, и это мерзкое зрелище».
Но мне показалось, что он сердится не только из-за предмета ее торговли. «Мне не понравилось, как она на нас смотрела», — сказала Челия. «Точно змея, размышляющая о том, как проглотить мышь».
«Так она смотрит на всех людей», — объяснил Аганхан. «Ее семейство нельзя назвать ни добрым, ни благородным, и она пришла к власти вовсе не из-за своей доброты и благородства».
Он пустил лошадь вперед.
«Диваначи оторвал бы мне голову, если бы я позволил вам попасть в лапы фурии. Нам пора ехать».
«Вы же и не думаете, что она действительно нарушит мир?» — спросил я.
«Я думаю, что она похожа на кошку, а кошки едят мышей. Я не стану дразнить эту кошку, а потому мне не придется выяснять, что сделает и чего не сделает Сиана Фурия. Вашему отцу давным-давно следовало велеть Казете всадить кинжал ей под ребра и покончить с этим».
Мы все поспешили к городским воротам, желая оказаться как можно дальше от госпожи Фурии. Но в то время как остальные вскоре снова смеялись и наслаждались прекрасным днем, я не мог избавиться от тревоги, которую вселила в меня эта женщина. Она словно воплощала все то, чего я боялся, и даже больше. Она была угрозой, которая возникла из ниоткуда и всегда маячила неподалеку, готовая обрушиться, если я утрачу бдительность.